Приключения Тома Сойера, глава 3. Том, командир. Торжество и награда. Плачевное счастье, поручение и промах. Том представлял перед теткой Полли. Предстал, сидевший у открытого окна, в уютной задней комнате, которая служила спальней, столовой и кабинетом. Бальзамический летний воздух, безмятежная тишина, аромат цветов, усыпающее гудение пчел, оказали свое действие. Она клевала носом над вязанием, так как с ней никого не было, кроме кота, заснувшего у нее на коленях. Очки были вздернуты на ее седую голову. Ради безопасности она думала, что Том, конечно, давно уже дал тягу, и удивилась, что он так мужественно отдается в ее руки. Том спросил: «Мне можно теперь идти играть, тетя?» «Как, уже? Сколько ты сделал?» «Все сделано, тетя». «Том, не лги! Теперь не могу. Не лги, тетя, все сделано».
«Я не лгу, тетя, я не лгу, все сделано».
Тетя Полли не слишком полагалась на эти уверения. Она отправилась посмотреть сама и была довольна, если бы утверждения Тома оказались на 20% истинными. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и не просто выбелен, а тщательно покрыт тройным слоем раствора, причем даже по земле проведена полоса в виде бордюра, удивлению ее не было границ. «Вот бы никогда не подумала», — сказала она. «Ну, чего сказать, ты можешь работать, когда захочешь, то...» Тут она ослабила комплимент, прибавив: «Только ты очень уж редко хочешь работать. Долго, я сказать должна. Хорошо, ступай играть, но смотри, возвращайся вовремя. Не то я тебе задам». Она была так восхищена блеском его подвига, что повела его в чулан, выбрала лучшие яблоко и вручила ему вместе с назидательным рассуждением о добавочной ценности и сладости угощения, заслуженного честно, добродетельным усердием. И заключила она это наставление очень удачной цитатой из Священного Писания, а он тем временем стыбрил пряник. Затем он выскочил во двор и увидел Сида, который поднимался по наружной лестнице на второй этаж. Комки земли были под ногами и моментально замелькали в воздухе. Они градом посыпались вокруг Сида, и прежде чем тетка Полли успела опомниться и броситься на выручку, 6 или 7 комков попали по назначению, а Том перемахнул через забор и был таков. Во дворе имелась калитка, но он по обыкновению слишком торопился, чтобы воспользоваться ею. Теперь душа его была спокойна, так как он расчитался с Сидом за то, что тот подвел его с черной ниткой. Том обошел опасное место и направился по грязному переулку позади коровника тети Полли. Но теперь ускользнул от плена и наказания и пробирался на площадь, где 2 военные партии мальчиков должны были сойти для боя, согласно уговору. Том был генералом одной из этих армий, Джо Гарпер, его закадычный друг, другой, оба великих полководцев, не сходили по личному участию в бою. Это приличество лишь мелкой сошки. А сидели на возвышении и управляли военными действиями через адъютантов. Армия Тома одержала блистательную победу. после продолжительного и упорного боя, затем посчитали убитыми, обменялись пленными, договорились насчет следующего сражения и назначили для него день, после чего армия выстроилась в линию и отправилась во свояси, а Том вернулся домой один. Проходя мимо дома, где жил Джоффер Татчер, он увидел в саду новую девочку. Прелестное маленькое голубоглазое создание с русыми волосами, заплетенными в две длинные косы, в белом летнем платьице и кружевных панталончиках. Только что увитый лаврами герой пал без выстрела. Некая Эми Лауренсен испарилась в его сердце, как будто и не было в нем. Он думал, что влюблен в нее до безумия. Он считал свою страсть обожанием. И вот она оказалась только жалким, молниеносным увлечением. На целые месяцы ухаживал за ней. Она сдалась всего неделю тому назад. Он был самым гордым и счастливым мальчиком в мире. 7 коротких дней, и вот в одно мгновение она вышла из его сердца, точно случайный гость, заглянувший на минутку. Он украдкой молился этому новому ангелу, пока не убедился, что она заметила его, а затем принялся выставлять, проделывая всевозможные нелепые мальчишеские шутки с целью возбудить ее изумление. Некоторое время он предавался этому дурачеству, но случайно, взглянув на ее в момент одного опасного гимнастического выверта, увидел, что девочка отвернулась и уходит в дом. Том подбежал к забору и прислонился к нему в глубокой горести и в надежде, что она побудет еще немножко. Она на минуту приостановилась на крыльце, а потом двинулась к двери. Том испустил глубокий вздох, когда она спустила на порог, но лицо его тотчас просияло. Перед тем, как исчезнуть, она бросила через забор фиалку. Мальчик подбежал и остановился на расстоянии 1 или 2 футов от цветка. Затем поднес глазом руку на марер пузырька и стал всматриваться в конец улицы, как будто заметил, что интереснее в этом направлении. Потом подобрал соломинку и принялся устанавливать ее на кончик своего носа. Закинул голову назад, двигаясь из стороны в сторону, при этом усилиях. Он постепенно приближался к фиалке. Наконец, его босая нога накрыла цветок. Его гибкие пальцы охватили его, и он ускакал на одной ноге со своим сокровищем и скрывался за углом, но только на минуту, только для того, чтобы вдеть цветок в петлицу своей куртки подле своего сердца, а может быть и желудка, так как он не был силен в анатомии и не слишком заботился о точности. После этого он вернулся и оставался у забора, пока не стемнело, продолжая выставляться. Но девочка не показывалась больше, хотя Том утешал себя мыслью, что он стоит где-нибудь у окна и видит его выкрутасы. Наконец он неохотно поплелся домой, а бедная голова его была полна грез. За ужином он проявил такое возбуждение, что тетка удивилась, что такое с этим ребенком. Он получил хорошую головомойку за расправу с Сидом, но и ухом не повел. Он попытался стянуть сахар под самым носом у тетки и получил за это по пальцам. «Тетя, вы небось не шлепнете Сида, когда он это делает? Сид не изволит человека так, как ты. Ты бы весь сахар перетаскал. Я присматриваю за тобой». Затем она ушла на кухню. А Сид, пользуясь безопасной минутой, протянулся к сахарнице, поглядывая на Тома с насмешливо торжествующим видом, что было просто невыносимо. Но рука его соскользнула, сахарница полетела на пол и разбилась.
Том был в восторге, в таком восторге, что даже прикусил язык и остался безмолвным. Он решил, что не скажет ни словечка, даже когда придет тетка, а будет сидеть смирненько, пока она не спросит, кто это проказничал. Тогда он заговорит, и то-то будет весело смотреть, как влетит любимчику, примерному мальчику. Он был как переполнен ликованием, что едва мог сдерживаться, когда старушка вернулась и, оставшись над осколками металла, молниеносный взор поверх очков. Он сказал самому себе, теперь начнется потеха, и в следующее мгновение растянулся на полу от здоровенного шлепка. Мощная ладонь поднялась для нового удара, но Том завопил. «Да за что же вы меня колотите? Это Сид разбил!» Тетка Полли в смущении остановилась, а Том ожидал раскаяния и сожаления. Но когда к ней вернулся дар слова, она сказала, «Ну, все равно ты заслуживаешь шлепка. Ты, наверное, устроил какую-нибудь другую проказу, пока я не смотрел за тобой». Тут совесть стала упрекать ее, и ей захотелось сказать что-нибудь ласковое и нежное. Но ведь это было бы понятно, как признание в своей неправоте, чего не допускала дисциплина, поэтому она промолчала и занялась своими делами с тяжестью в душе. Том надулся в углу, переувеличивая свои обиды, но знал, что тетка в сердце своем стояла на коленях перед ним и находила мрачное удовлетворение в этом создании. Он ничего не проявлял со своей стороны и ни на что не обращал внимания. Он знал, что нежный взгляд падает на него время от времени сквозь пелену слез, но не хотел замечать его. Он видел себя в постели больным при смерти, и тетка наклоняется над ним с мольбой о прощении, и он поворачивается лицом к стене, не произнося ни слова. Что-то она тогда почувствует, и он представлял себе, как его приносит домой из реки мертвого волосы, его совсем мокрые, бедные рученьки всегда перестали проказить. Наболевшее сердце успокоилось навеки. И вот она бросается на его тело, слезы ей льются рекой, уста молят Бога вернуть ее мальчика, которого она больше никогда-никогда не увидит и не будет обижать. Но он лежит перед ней холодный и бледный, не подавая признаков жизни. Бедный маленький страдалец, испивший до дна чашу скорби. Он как раз чувствовался, представляя себе эти грустные картины, что едва удержался от рыданий. Глаза его были полны влагой, и когда он мигал, она катились вниз и капала с кончика его носа. И так ему сладко было лелеять свои горести, что он не хотел тревожить его настроение никаким легкомысленным удовольствием или грубым весельем. Оно было слишком священно для них, так как когда кузина Мэри влетела в комнату в восторге, что наконец вернулась домой после бесконечного длительного целой недели пребывания в гостях, он вскочил и убежал в безмолвие и мрак от звуков и света, которые она внесла с собой. Он бродил в стороне от мест, где обычно собирались мальчики, ища уединения, гармонировавшего с его душевным состоянием. Плот на реке заманил его, он уселся на самом краю и смотрел на угрюмую пустыню вод, думая, что хорошо бы было утонуть мгновенно и незаметно для себя самого, не подвергая неприятной рутине, предписываемой природой. Потом он вспомнил о цветке, он достал его смятый и вядший, и его мрачное блаженство удвоилось. Он спрашивал себя, пожалела ли бы она его, если бы узнала, завалилась бы она слезами, залилась, пожелала бы иметь право обвинить руками его шею, обвить и утешить его, или бы отвернулась от него, как весь пустой свет. Эта картина вызвала такой приступ приятнейшего страдания, что он возился с ним без конца, варьируя на все лады и представляя себе его все в новом и новом свете, пока не
трепал окончательно. Наконец он встал со вздохом и пошел в темноте. Было около половины десятого или десяти, когда он шел по пустынной улице, где обитала обожаемая незнакомка. Он постоял с минуту у ее дома, прислушался, но его чуткое ухо не уловило никаких звуков, только слабый свет пробивался из-за штор. Однако окно во втором этаже, не здесь ли ее священная обитель? Он перелетел через забор, тихонько приобрался среди растений и остановился под окном. Долго с волнением смотрел на него, потом лег над ним навзничь, скрестив на груди руки с увядшим цветком. Так он умрет вдали от холодного света, без крови, над бесприютной головой. И ничья дружеская рука не оттрет смертельного пота с его лба. Ничье любящее лицо не склонится над ним и участие в минуту последней агонии. И тут она увидит его, когда выглянет из окна с веселое утро. О, уронит ли она слезу на бедное бездыханное тело? Вздохнет ли она, вспомнит о цветущей юности жизни, так безжалостно загубленной, как безвременная подкошенной? Окно отворилось. Визгливый голос служанки возмутил священную тишину, и поток воды окатил останки нашего страдальца. Захлебнувшийся герой вскочил, отфыркивая воду. Затем в воздухе что-то просвистало под аккомпанемент чуть слышного ругательства. Последовал звон разбитого стекла. Маленькая фигурка перемахнула через забор и исчезла в темноте. Немного спустя, когда Том, раздетый, чтобы лечь в постель, рассматривал свою мокрую одежду при свете сального огарка, проснулся Сид. Но если у него мелькнуло некоторые смутные догадки о каких-нибудь намеках, но он благоразумно удержался, так как взгляд Тома не сулил ничего доброго. Том улегся, не утруждая себя молитвой, а Сид отметил в уме своем это упущение. Глава 4. Акробатическое упражнение ума. Воскресная школа, директор на выставке «Отличие Тома». Солнце встало над спокойным миром, озаряя деревню своими лучами, как бы посылая ее благословение. После завтрака тетка Поли приступила к семейному благослужению. Оно началось молитвой, составленной из библейских цитат, игравших роль солидных камней, скрепленных легким цементом оригинальных размышлений. С вершины этого сооружения она прочла грозную главу из книги Моисеевых, точно с Синайской горы. После этого Том припоясал, так сказать, чресла свои и принялся за рубежку своих стихов из Библии. Сид давно уже выучил свой урок. Том напряг свою память, чтобы запомнить 5 стихов. Он выбрал Нагорную проповедь, так как не мог найти стихов короче. Спустя полчаса Том имел смутное представление о своем уроке. Он не более того, так как дух его блуждал по всему полю человеческого мышления, а руки занимались посторонними развлечениями. Мэри взяла книгу, чтобы выслушать урок, и он попытался найти путь в тумане. «Блаженны нищие! Да, нищие, блаженны нищие духом! Духом блаженны нищие духом, ибо они их, ибо их блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они у, ибо они ут, ибо они ут. О, я не знаю, что это за слово. Утешаться. О, утешатся блаженны, блаженные утешатся, и блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны, блаженные, блаженные. Кто еще? Что же ты мне не подсказываешь, Мэри? Что ты меня дразнишь? Ох, Том, тупоголовый ты мальчик, вовсе я тебя не дразню, совсем нет. Тебе нужно приниматься опять за урок и выучить его. Не огорчайся, Том. Ты справляешься с ним. А когда выучишь, я подарю тебе то хорошенькое. Ну, будь же паинькой. Хорошо. А что такое Мэри? Скажи мне, что это такое. Потом узнаешь, Том. Уж если я сказала, что хорошенькое, так значит хорошенькое. Смотри же, ты обещала Мэри. Хорошо, я опять засяду. Он засел опять. И пришпаренный вдвойне любопытством и желанием получить подарок, принялся за урок с такой энергией, что одолел его блестяще. Мэри подарил ему новенький барлоузский нож, ценою в 12,5 центов, и трепет восторга пронизывал все его существо. Правда, этим ножом нельзя было резать. Он был подлинный барлоузский, а это придавало ему несказанное достоинство. Хотя откуда взяли мальчики, что клеймо могло быть подложным? Это глубокая тайна и, может быть, всегда останется таковой. Том принялся скоблить буфет и собирался приняться за письменный стол, когда его позвали одеваться в воскресную школу. Мэри дала ему жестяной таз с водой и кусок мыла, и он вышел за дверь и поставил таз на скамейку, затем опустил мыло в воду, засучил рукава, тихонько вылил воду на землю и, вернувшись в кухню, принялся усердно вытирать лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри взяла у него полотенце и сказала: «И не стыдно тебе, Том? Такой ты дурной мальчик. Точно вода тебе больно сделает». Том немножко сконфузился. Таз был снова наполнен, и на этот раз он немного постоял над ним. Набравшись решимости, перевел дух и начал. Когда он вошел в кухню, зажмурив глаза и шаря руками в поисках полотенца, мыльная вода, струившаяся по его лицу, свидетельствовала о его добросовестных усилиях. Но когда он отнял полотенце от лица, состояние последнего все еще оставшегося неудовлетворительным, так как чистая территория, заканчившаяся у подбородка и скул, выглядела наподобие маски. Ниже этой линии и за ней простиралась темная полоса нетронутой почвы, охватившую шею. Мэри принялась за него сама, и когда управилась с ним, это был другой человек и брат с одноцветной кожей и причёсанными волосами, с красиво и симметрично лежащими кудряшками. Он тайком выпрямил их с большим трудом и старанием, и как мог приглаживал волосы, так как считал кудри признаком изнеженности, а его, собственно, отправляли его существование. Затем Мэри достала ему пару платьев, надевавшую только по воскресеньям в течение 2 лет. Она называлась попросту его другой парой, что дает нам понятие об объеме его гардероба. Девочка привела его в порядок, когда он переоделся, застегнула доверху его парадную курточку, отогнула широкий воротник его рубашки, почистила его щеткой, увенчала пестрой соломенной шляпой. Он выглядел теперь гораздо приличнее и несчастнее, да и чувствовал себя таким же несчастным, таким выглядел, так как его стесняло и раздражало целое платье и чистота. Цельное платье. Он надеялся, что Мэри забудет о башмаках, но надежно была обманута. Она тщательно смазала их салом, так как это в обычае, и принесла ему. Тут его терпение лопнуло, и он заявил, что его всегда заставляет делать что-нибудь такое, чего не хочет делать. Но Мэри сказала убедительно: «Пожалуйста, Том, будь умницей». Тогда он ворча надел башмаки. Мэри мигом выбралась, и трое детей отправились в воскресную школу. Место, которое Том ненавидел всеми силами души, когда как Сиду и Мэри оно очень нравилось. Занятия в воскресной школе продолжались с 9 до половины 11. Затем следовала церковная служба. Двое из детей всегда оставались слушать проповедь добровольно, а третий тоже всегда оставался, но по более сильным мотивам. Жесткие, высокие спинками церковные скамьи могли вместить около 300 человек. Здание церкви было маленькое и простое, с каким-то ящиком на верхушке вместо колонки. Колокольни. У дверей Том остановился и заговорил с товарищем, одетым по-праздничному.
«Послушай, Билл, у тебя есть желтый билетик?»
«Да».
«Что возьмешь за него?»
«А что ты дашь?»
«Кусок лакрицы и крючок для удочки».
«Покажи».
Том показал. Вещи понравились, и обмен состоялся. Затем Том отдал пару белых шариков за 3 красных билетика и такую и какую-то безделушку за пару голубых. Он приставал к другим мальчикам по мере того, как они подходили, и в течение 10 или 15 минут покупал разноцветные билетики. Затем вошел в церковь с толпой чистеньких и шумных мальчиков и девочек, уселся на свое место и завязал ссору с первым попавшимся мальчиком. Учитель, важный пожилой человек, разнял их. Когда он отвернулся, Том дернул за волосы мальчика, сидевшего на передней скамье, и уткнулся в книгу, когда мальчик повернулся. Уколол булавкой другого мальчика, чтобы заставить его вскликнуть «Ой!» и снова получил выговор от учителя. Весь класс Тома был ему под стать, неугомонный, шумный и буйный. Когда приходилось отвечать урок, никто не знал, как его как следует, зато подсказывали все, кто бы то ни был. Они плелись кое-как, и каждый получал свою награду в виде маленьких голубых билетиков с напечатанными на них стихами Библии. Один голубой билетик выдавался за 2 стиха, прочтенные наизусть. 10 голубых билетиков равнялись 1 красному и могли быть обменены на него. 10 красных билетиков равнялись 1 желтому. А за 10 желтых директор давал ученику Библию в простеньком переплете, стоившую 40 центов в те ближние времена. У многих ли учеников хватало бы терпения и усердия заучить на память 2000 стихов даже за Библию Доры? А Мэри приобрела таким способом 2 Библии, ценную усердного 2-летнего труда. Один мальчик немецкого происхождения приобрел их 4 или 5. Он прочел однажды залпом 3000 стихов, но это потребовало чересчур сильного напряжения его умственных способностей, и с этого дня он превратился почти в идиота, великую несчастную для школы, так как в торжественных случаях перед посетителями директор всегда называл этого мальчика и заставлял его по выражению Тома распинаться. Только старшие ученики берегли свои билеты и продолжали утомительную работу достаточно долго, чтобы заслужить Библию. Оттого выдача этой премии была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший ее, становился на тот день столь великим и славным, что сердце каждого школьника загоралось честолюбием, которого часто хватало на 2 недели. Возможно, что духовный желудок Тома никогда в действительности не жаждал этой премии, а не подлежит сомнению, что все его существо давно уже томилось желанием славы и блеска, связанных с нею. На отлежащее время директор взошел на кафедру с закрытым молитвенником в руке и засунутым между его листами указательным пальцем и потребовал внимания. Когда директор воскресной школы произнес свою традиционную маленькую речь, молитвенник в его руке также необходим, как неизбежный листок в руке певицы, который выступает вперед на эстраде и поет соло в концерте. Хотя никакая, какая в них надобность остается тайна, никогда ни молитвенник, ни листок нот не пускают в ход. Директор был невзрачный человек 35 лет, с песочного цвета бородой и короткими песочного цвета волосами. Но носил тугой стоячий воротник, верхний край которого почти достиг его ушей, а острые концы загибались к углам его рта. У этой ограды он должен был держать голову прямо, глядя только вперед, и для того, чтобы взглянуть в бок, ему приходилось поворачивать все тело. Подбородок его упирался в широкий галстук с бахромой на конце. Носки сапог были сильно загнуты вверх, точно лыжи. Но господствовавшей моде этого эффекта молодые люди достигали терпения и настойчивостью, прижав носки к стене и прислуживая в такой позе часами. Мистер Уотерс был в виду очень строг, а душой честен и прям. Он как почти священные вещи и места почитал. И так отделял их от всего мирского, что бессознательно для него самого его воскресная школа голос приобретал специальную интонацию, которую вовсе не обладал в другие дни. Но начал так. Он начал так. «Теперь, дети, я попрошу вас сидеть так спокойно и тихо, как вы только можете, и подать мне минуту или две внимания. Вот именно так. Так и должны сидеть хорошие мальчики и девочки. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно. Боюсь, что она думает, что я не здесь, а где-нибудь там. Может быть, на одном из тех деревьев говорю с птичками». Одобрительный смешок. «Я должен сказать вам, что мне очень приятно видеть столько светлых, чистеньких детских лиц, собравшихся в таком месте, как это, дабы учиться поступать справедливо и быть добрыми». И так далее, нет надобности приводить остальную часть речи. Она была такого стиля, который не меняет и хорошо знаком всем нам. Последняя треть речи была омрачена в возобновлению драк и других развлечений между несколькими дурными мальчиками и шорохом в шепот, волны которых распространились по всей аудитории, заливая даже подошву таких одиноких и непоколебимых утесов, как Мэри и Сид. Но все звуки разом прекратились, когда голос мистера Уолтерса смолк, и он окончание речи был встречено взрывом безмолвной благодарности. Шепот в значительной степени был вызван событием, какое случилось нечасто – появление посетителю стряпчего Патчера в сопровождении какого-то расслабленного старика, красивого осанистого джентльмена средних лет с седающим цвета стали волосами и представительной леди, без сомнения супруги последнего. Леди вела за собой руку девочку. До сих пор Том чувствовал себя очень неловко, вертелся, как на углях. Его мучила совесть. Он не мог вглянуться в глаза Эми Лауренсен. Не мог вынести его любящего взора. Но когда он увидел маленькую посетительницу, душа его моментально воспламенилась восторгом. В следующее мгновение он начал выставляться изо всей мочи. Тузил мальчика, дергал за волосы, строил гримасы, словом, проделал все, что по его соображениям могло очаровать девочку и заслужить ее одобрение. К его ликованию примешивались только одна капля горечи. Воспоминания об унижении, испытанном в саду этого ангела. Но даже и это бесславное пятно было почти смыто. Волнами переполняли его блаженство. Посетителей усадили на почетные места, и как только речь мистера Уолтерса была закончена, он представил им школу. Человек средних лет оказался высокопоставленной особой, но более не менее как областной судьей, самым величественным существом, какое детям случалось до сих пор видеть, так что они не умевали, не домывали, из какого материала он создан, и почти хотели, чтобы он закрыл, и боялись, что он это сделает. Он был из Константинополя, в 20 милях от деревни. Стало быть, путешествовал и видел свет. Его глаза смотрели на здание областного суда, которое, говорят, было крыто железом. Благовение, внушаемое всеми этим соображением, сказывалось в красноречивом молчании и устремленном на посетителя глазах. Это был великий судья Татчер, брат их Стряпчего. Стряпчий Татчер немедленно подошел, поздоровался с великим человеком и возбудил зависть своей школы, какой бы музыка оторвался его душе шепот товарищей. «Смотри, Джим, он идет туда. Гляди же», — протягивает руку ему, пожимает ему руку, «хотел бы ты быть спрячем, стряпчим». Мистер Уолтерс выставлялся, проявляя всякого рода официальную деятельность и распорядительность, отдавая приказания, расчитая наставления, делая замечания о том, о сём, обо всем, что приходило в голову. Библиотекарь выставлялся, бегая туда-сюда с охопками книг и поднимая суматоху и возню, которыми утешаются мелкотравчатое начальство. Молодые леди-учительницы выставлялись, ласково склонялись над питомцами, только что получившись затрещины, урозя пальчиком шалунам и гладя по голове послушных. Молодые джентльмены, учителя выставлялись легкими выговорами и другими проявлениями авторитета и тщательным соблюдением дисциплины. Большинство учителей и учительниц нужно было зачем-то лазить в книжный шкаф, стоящий подле кафедры, и при том по два, по три раза, что и они проделывались на пускной досадой. Маленькие девочки выставлялись разными способами, а маленькие мальчики выставлялись с такими усердием, что воздух был полон бумажными шариками и гулом подтасовки. И над всем этим поседал великий человек и озарял дом этот милостливой судейской улыбкой и грелся в лучах собственного величия, так как он ведь тоже выставлялся, однако только не хватало для полного восторга мистера Уолтерса случая вручить Библию в качестве премии и похвастать чудо мальчиком. У некоторых детей было по несколько желтых билетиков, но они ни у кого не оказалось их в достаточном количестве, даже среди лучших учеников. Он отдал бы все, чтобы вернуть немецкому мальчику утраченные умственные способности. И вот в эту минуту, когда всякие надежды была потеряна, Том Сойер вступил вперед с 9 желтыми, 9 красными и 10 голубыми билетиками и потребовал Библию. Это был удар грома при ясном небе. Уолтерс ни за что бы не подумал, что подобные притязания могут возникнуть из такого источника в ближайшие 10 лет. но разбираться не приходилось. Удостоверения были налицо и говорили сами за себя. Итак, Том поднялся на возвышение, где восседали судья с другими избранными. И великая новость распространилась из главного штаба. Это было самое ошеломляющее событие последних 10 дней. Их впечатление было так глубоко, что подняло нового героя почти на высоту судьи. Так что школа теперь глазела на два чуда вместо одного. Мальчиков грызла зависть, но самые горькие муки выпали на долю тех, которые слишком поздно сообразили, что сами же содействовали ненавистному торжеству, продавая Тому билетики за сокровища, накопленные им путем продажи права белить забор. Они издевались над сами собой, как жертвы коварного обмана у язвленной змеи подколодной. Премия была выдана Тому за со всей приветливостью, какую директор способен был проявить при данных обстоятельствах. Но в его обращении не хватало сердечности. Добряк чувствовал здесь какую-то тайну, которая, быть может, не выдержала бы света. Просто немыслимо было предположить, чтобы этот мальчик мог собрать 2000 снопов библейской мудрости в свою житницу. В ней поместилось бы не больше дюжины. Эми Лаурсон гордилась и радовалась и пыталась привлечь к себе взгляд Тома, но он не смотрел на нее. Она удивилась, потом немного смутилась, потом у нее возникло смутное подозрение, исчезло, явилась опять, она стала следить. Мимолетным взглядом открыл ей все, и сердце ее разбилось, тоска и ревность овладели ей, полили слезы, и она ненавидела всех, а Тома больше всех, как она думала. Том был представлен судье. Он, язык его прилип к гортани, дух захватывал, сердце билось частично от сознания грозного величия этого человека. Он главным образом потом, что это был его отец. Он готов был пасть перед ним ниц и поклониться ему, если было бы темно. Судья положил ему руку на голову Тома, назвал его славным маленьким человечком и спросил, как его зовут. Мальчик поперхнулся, заикнулся и выговорил: «Том!» «О, нет, не Том, а Томас!» «Ага, вот это так. И я думал, что оно длиннее. Очень хорошо. Но ведь у тебя есть и другое имя, а ты его скажешь мне, да?» «Скажи джентльмену свое другое имя, Томас», — заметил Уолтерс. «И говори, сэр, надо помнить приличие. Томас Сойер, сэр». «Так, хороший мальчик, славный мальчуган, молодчина. 2000 стихов — это много, очень-очень много. И ты никогда не пожалеешь, что потратил на них труд, потому что знание дороже всего на свете. Оно делает людей великими и добрыми, и ты будешь великим и добрым человеком, Томас. И тогда оглянешься на прошлое и скажешь: всем этим я обязан драгоценным урокам воскресной школы, всем этим я обязан своим могущим, дорогим учителям, которые позаботились научить меня. Всем этим я обязан доброму директору, который поощрил меня и следил за мной, за моими успехами, и подарил мне прекрасную Библию, великолепную, изящную Библию в мою полную собственность. Всем этим я обязан тому, что хорошо учился. Вот что ты скажешь, Томас, и не возьмешь никаких денег за эти 2000 стихов. Верно, не возьмешь? А теперь ты, конечно, не откажешься рассказать мне и этой леди что-нибудь из того, что выучил. Но, разумеется, не откажешься, потому что мы гордимся мальчиками, которые хорошо учатся. Ты, конечно, знаешь имена 12 апостолов. Назови же мне эти имена двух первых, которые были призваны». Том вертел пуговицу и смотрел бессмысленно.
Он покраснел и опустил глаза. У мистера Уолтерса сердце замерло. Он сказал самому себе: ведь этот мальчик не может ответить на самый простой вопрос. Зачем же судья спрашивает его? Тем не менее, он счел своим долгом сказать: «Отвечай джентльмену, Томас, не бойся». «Том, не гу-гу». «Я знаю, что ты ответишь мне», — сказала леди, — «имена двух первых апостолов». Давид и Голиаф опустил завесу милосердия над окончанием этой сцены.